Друзья, мир всем вам. У нас время для того, чтобы обратиться к Писанию, библейский час. Два вопроса, которые поступили, позвольте предложить их и немного вместе с вами рассмотреть. И затем мы с вами обратимся снова к 26 главе Евангелия Матфея и будем далее знакомиться со словами, которые мы вместе с вами позже прочитаем. Два вопроса. Интересно, друзья, очень приятно, что мы внимательно слушаем. Я думаю, что наша внимательность будет очень, даже больше, чем внимательность. В чем она проявляется? Мы обращаем внимание на маленькие детали. На маленькие детали. Думаю, что мы научимся замечать и большие детали. Вот об этих двух маленьких деталях, на которые обратили внимание, хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели. Два вопроса. Первое, это прозвучало вот в прошлый раз, когда мы говорили неделю назад о предательстве у Иуды, о реакции Иуды на то, что женщина разбила алабастровый сосуд, или алебастровый, гипсовый, так уже и сказать прямо, сосуд и помазала Иисуса. Возник вопрос, в чем? Прозвучала информация о том, что Матфей не говорит, не указывает имя этой женщины. Ну и, безусловно, вы понимаете, что об этом, вернее, о подобных событиях говорят и другие евангелисты. В Евангелии Иоанна, в 12 главе, очень ясно сказано, что это сделала Мария. Но одна интересная деталь, вернее, несколько деталей, которые мы не можем ни на них не обратить внимания. Первое. Матфей говорит о том, что Иисус находился в доме Симона прокаженного. И Марк это говорит. А Иоанн говорит, что это было в доме Лазаря. Значит, разные места получаются. Одна деталь. Матфей говорит о том, что вот это вот мира женщина возлила на голову Иисуса. Иоанн пишет, что ноги помазала. И еще одна очень важная деталь, когда Матфей пишет, вот женщина, это детали, которые, может быть, сложно сразу уловить, но мы все-таки должны, друзья, помнить, что Новый Завет не писался на русском языке, даже на украинском не писался, даже на английском не писался. Язык написания Нового Завета – это греческий. Одна очень важная деталь, которая в русском языке не видна, но она есть. Если речь идет об одной конкретной женщине, которую знали, то там стоит артикль. Если это просто женщина, то артикля нет. Идет речь, известная женщина, стоит артикль. Неизвестно, нет артикля. В английском языке есть определенный артикль «the», и есть неопределенный «э», чтобы было просто понятно. Так вот, Матфей не указывает на конкретную женщину, говорит, женщина была. Поэтому, друзья, отсюда делается вывод, вот исследователям Библии, что вполне возможно, речь идет о нескольких случаях. Просто чтобы это было, друзья, понятно. Поэтому вот эти детали, друзья, почему внимательно изучать Писание, даже смотря на эти детали. Писание позволяет нам об этом говорить. Я думаю, друзья, это важная деталь. Она не влияет на вопрос нашего поклонения пред Богом, но вместе с этим, раз у нас на слуху уже информация звучит, то опять-таки, помните, мы говорим, цель изучения Писания какая? Проверить, правильно ли мы понимаем. И говорящий перед вами, правильно ли он понимает. Поэтому критерием должно быть Священное Писание. Я думаю, друзья, вот этот вопрос мы разрешили. Еще один вопрос прозвучал по сегодняшней утренней проповеди. Опять деталь маленькая. Маленькая деталь, в чем она заключается. Была высказана мысль, и мы ее косвенно коснулись. Не напрямую, но косвенно коснулись о том, что Моисей, когда сошел с горы, на горе Синай, где давал Господь ему закон, Господь сам приготовил две скрижали каменные, на которых написал 10 заповедей, с этими двумя скрижалями, на которых написаны были заповеди, Моисей опускается с горы, видит развращенный народ, и в человеческом гневе, здесь не судите его, он нехороший, да, но это действительно, слушайте, только Господь вас вывел, вот таким уже грехом занимаетесь. И он в гневе разбивает эти скрижали. Проходит некоторое время, и Господь говорит, опять поднимись ко мне и вот приготовь скрижали, на которых я напишу тебе заповеди. Мы цитировали этот текст, где Господь явно показывал следующее. Израиль отступил. Он сделал страшный грех, нарушил величайшую заповедь. Не сотвори себе кумира. Они его сотворили. Эта величайшая заповедь была нарушена. И при этом, когда произошло изменение в народе, Бог говорит к этому народу, который только что отступил, Бог многомилостивый, долготерпеливый и так далее, и так далее. И вот здесь была высказана мысль, что Моисей написал эти слова на тех скрижалях, которые он высек. Я хочу обратиться к Священному Писанию. Это маленькая деталь, я повторю, что очень хорошо, что мы внимательно за этим наблюдаем, но что говорит Писание по данному вопросу? 34 глава книги Исход. Братья, помогите нам, 34 глава книги Исход. Первый стих сначала. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Ясно сказано, да? Бог дает повеление Моисею. Ты разбил скрижали. Он его не осудил за то, что он разбил скрижали. Обратите на это внимание. Бог не осудил его за то, что он это сделал. Но закон должен быть дан народу? Должен. Скрижали должны быть у народа хранимы? Да. Поэтому Господь, обратите внимание, уже привлекает Моисея, ты теперь это сделай. Господь сказал, я напишу. Что мы читаем дальше? Это же глава, стихи 27 и 28. 34 глава Исход, стихи 27-24. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». 28. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословия», то есть 10 заповедей. Что мы имеем, друзья? Что мы имеем? Мы имеем текст Писания. Да, это была ответственность Господа, если так можно по-человечески сказать. Бог хотел, это желание его было, чтобы народ знал закон. И он вначале говорит Моисею, ты приготовь, я напишу. Но затем, когда он ему излагает учение, говорит, ты напиши. Кто мы люди, чтобы объяснять, что произошло? То есть здесь Моисей сделал то, что нужно сделать. Он приготовил скрижали. И Бог ему объясняет, а потом говорит, ты напиши. Я думаю, друзья, деталь эта важна. То есть, когда мы сопоставляем стих 1, потом 27, 28, то видим к тому письмена, вернее, идея, информация, чья была? Божья. А задача Моисея заключалась в том, чтобы Божье повеление выполнить. Всего лишь нам, запиши. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. То есть, с одной стороны, да, было сказано, я напишу, с другой стороны, мы прочитали ясный текст, который говорит о том, что Бог для этой задачи привлек Моисея. И еще один вопрос прозвучал в связи с этим, где хранились эти скрижали? Сразу после этой главы идет описание, до конца фактически книги Исход, идет описание того, не описание, а повеление Господа, как должна быть создана скиния, какими должны быть покрывала и так далее, и так далее. Все, буквально детальное описание было ему дано. И Бог неоднократно убеждал Моисея, это была заповедь Господня, смотри, Моисей, сделай так, как показано тебе на горе. Ты не можешь отступать. И вот сразу только произошло вот это вот событие, о котором мы говорили, Моисей сошел с горы, дается повеление, то есть Бог дает ему повеление, как должна быть устроена скиния. И вот в этой скинии важнейшим предметом был ковчег завета. Этот ковчег был деревянный, где-то, наверное, метр на полметра приблизительно, где-то полметра высотой приблизительно. Так. Он был сам ковчег деревянный, но обложенный сверху золотом, снаружи точнее надо уточнить. А крышка этого ковчега, сундук, ну давайте так проще скажем, если вам сложно понять слово «ковчег», а крышка этого сундука или ковчега была из чистого золота, в ладонь, насколько помню, с такой толщины был вот эта крышка. И вот в этом ковчеге, этот ковчег был поставлен в святом святых. Во святое святых мог входить только один раз в году первосвященник, когда он приносил жертву за весь народ. И перед этим, помните, вы хорошо, Писание ясно говорит об этом, что Бог повелел, должно выбрать два козла. Один козел для отпущения, а другой для заклания. Отсюда выражение, я что тебе, козел отпущения? Но когда на одного человека грузят, грузят, ты вот виноват, 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 говорит, что я тебе, козел отпущения, что ты меня во всем винишь? Так вот, в чем суть этого, немножко откликаюсь, но я хочу просто показать эту общую картину. Вот живого козла, на нем исповедали все грехи народа. Бедное животное, сколько оно выслушивало. Да, но не понимало, но оно выслушало очень много, потому что над ним должно быть все это высказано, друзья. И потом вот это животное отпускали в места непроходимые. Был определенный человек, который его туда отводил. От живого, от другого козла он был заколаем за грех народа. И вот в этот момент как раз-таки об этом идет речь, что священник, первосвященник, священники не имели права войти во святое святых. Только первосвященник, только первосвященник. Он входил вот в это святое святых, где был этот ковчег. На крышке этого ковчега были ангелы, которые смотрели лицом друг к другу, и крылья были направлены друг к другу. И вот в этом ковчеге находилось три вещи, очень важные. Самое первое, находились эти скрижали завета, о которых мы прочитали. Чуть позже в этот ковчег был положен сосуд с манной, образец той пищи, которой питался народ 40 лет, когда путешествовал. И в этот же ковчег немножко позже был положен посох, жезл Аарона. Вы помните эту ситуацию, когда Бог показал важность того, что если Он избрал священников, то не имеют права возмущаться, ну, если так можно сказать, против Божьего решения. Вы помните момент, когда Моисей однажды заплакал, так он устал от этого тяжелого народа и говорит, Господи, я что, нянька, что ли, что их должен нянчить? Как маленьких детей, здоровые вроде дяди и тети, но такие номера там выбрасывают, что не знаешь, как терпеть их. И он по-человечески устал, он заплакал, это нормальное явление. Слушай, не один миллион людей каждый свои капризы выставляет. И он говорит, Господи, что делать? Бог ясно ему сказал, Моисей, ты должен понять, что они не тебя отвергли, они меня отвергли. Знаете почему? Потому что ты не сам туда пошел. Моисей, он же отказывался от служения, вы помните, да? Господи, пошли другого, я говорить не могу, я косноязычный. Бог послал Моисея. Да, Моисей был человеком, да, у него не совсем были правильные иногда поступки, он не всегда являл святость Господню, хотя при всем этом он оставался кратчайшим человеком на всей земле. Но очень важно, друзья, Бог поставил Моисея, но Моисей был человеком. Возмущение против Моисея называлось возмущением против Бога. Почему сегодня важно, друзья, вот эту истину тоже доносить до нас, верующих? Сегодня у нас после утреннего собрания была встреча хористов, музыкантов. Мы читали текст Писания. Очень важный. Уважайте трудящихся в Господе. Уважайте. Особенно тех, кто наставляет вас. Это важно, друзья. Уважайте. Важна деталь. Если Бог призывает на служение кого-то, почему мы обращаем внимание даже в нашей церкви на проповедников? Не все желающие могут проповедовать. Если Бог призвал... Если Бог призвал, никто не имеет права препятствовать. Но если Бог призвал, Он работает над тем, кого Он призвал. Не так ли, друзья? Ведь Он же его призвал. И Он награждает его, Он работает, Он снаряжает его необходимым, как минимум посвященностью Богу. Почему? Если Бог меня призвал, как я могу небрежно служить Богу? Да, человек, он остается человеком, у него ошибки, но он, Бог его призвал. Поэтому важно, друзья, вот это вот неправильное отношение к тому, кого Бог поставил, это неправильное отношение к Богу. Мы немножко отвлеклись, но это немножко общую картину такую нарисовали. Вот этот, ковчег очень важную роль играл в народе израильском. Всякий раз, когда первосвященник входил во святое святых, он реально понимал, что он, вот этот ковчег, он никакими таинствами не наполнен. Там секретного ничего нет. Там есть три вещи, о которых народ должен всегда помнить. Всегда. Это заповеди Господни. Это милость Господня в том, что Он их не дал им умереть с голода 40 лет. И третье, это власть Господня. Посох, если поставил Господь, Он на всем поколениям показал, если я, Бог, избрал колено Аарона, вернее, колено Левина, и из них семейство Аарона, никто не имеет права возмущаться, почему я это сделал. А что вы помнили это, положите вот этот расцветший жезл Аарона в ковчег, и он будет для вас напоминанием. Итак, вот эти скрижали, которые приготовил Моисей, вот хронологию восстановим. Моисей получил эти, написал, вернее, при Божьем содействии эти скрижали, и тут же дается повеление, чтобы соорудить этот ковчег завета. Это не отдельный какой-то ящичек был. Прошло небольшое время, уже народ занялся сразу фактически после этого подготовкой скинии и всего необходимого. Может, маленькая такая деталь. Этот ковчег утерян. Он позже перенесен был в храм, который был построен царем Соломоном. И когда начались Маковейские войны, это 160-е годы до Рождества Христова, народ израильский, понимая, что для них это была очень важная великая святыня, боясь того, чтобы он был, этот ковчег попал в руки неприятелей, они его закопали, замуровали где-то в Иудейской пустыне и потеряли координаты. Друзья, я усматриваю для себя вот эту важную деталь. Бог усмотрел это, чтобы ковчег был утерян. Почему? Потому что у человека всегда есть склонность поклоняться священным предметам. Даже могилу Моисея никто не знает, где она. Почему? Мы бы сейчас устроили туда хадж, святое паломничество. И хвалились бы, я был на могиле Моисея. Кто такой Моисей? Умер, и все. И все, Моисей умер. Поэтому это важный, друзья, урок. Бог, с одной стороны, дал повеление, чтобы этот ковчег с этими тремя священными в том плане, что они важны были, а выделены отдельно, Богом выделены, не людьми. Люди не могли туда ничего положить. Но Бог вместе с этим, то, что Он повелел сделать, те предметы, которые там были помещены, они утеряны. Для чего, друзья, Бог, это Божий явный промысел, сделать для того, чтобы не было предметов, которым люди бы поклонялись. Друзья, я немножко более пространно взял время, чтобы объяснить вот эту ситуацию. Не так часто мы углубляемся в мысли, в историю Ветхого Завета, поэтому, с вашего позволения, я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, мы этого вопроса коснулись. Итак, два вопроса подняты были, мы их рассмотрели, и теперь возвращаемся к 26 главе Евангелия Матфея. У нас сегодня, мы остановились с вами на 16 стихе, рассмотрели только три стиха, прошлое воскресенье, 14, 15 и 16 момент, когда женщина, ну, если вам удобно считать, что это Мария, пусть будет так, я не вижу никакого основания здесь создавать вот какое-то рассуждение, хотя, опираясь на тексты, мы увидели, что это могла быть не Мария. Ну, как бы то ни было, женщина сделала вот этот важный, очень серьезный шаг, когда дорогой сосуд был разбит с благоуханием, и это благоухание, это мира, эти ароматы были возложены на Христа. Видя это, Иуда, обратите внимание, вознегодовал, и другие евангелисты более подробно об этом говорят, что... И Иоанн, в частности, прямо называет, что это Иуда стал возмущаться. Другие евангелисты говорят, просто ученики стали возмущаться. Но здесь как? Один стал возмущаться, другие присоединяются. Это всегда психология толпы, так она работает. Поэтому вполне возможно тоже Иуда там начал где-то свои движения, а другие его поддержали. Может быть такое, я предполагаю, но это не такая важная деталь. Но мы выделили вот что, друзья. Смотрите, вот здесь Христос, брат проповедовал о Христе. Он находится с этими людьми. Смотрите. Находясь со Христом долгие годы, сердце Иуды осталось черствым и холодным, привязанным к деньгам. Написано, что после, вот мы будем сегодня говорить о хлебопреломлении, которое Христос установил, но вот после куска, который подал Христос Иуде, вошел в него сатана. Это явно дает нам право говорить, что до этого сатана в него не входил. Он работал над ним. Этот момент, когда он полностью во власти сатаны оказался. Смотрите, можно быть со Христом долгие годы, но оказаться его предателем. И что выявляет, друзья, вот этот индикатор, не индикатор, а вот это вот провоцирующее действие какое, что провоцирует, или вернее раскрывает неправильное состояние человека? Какой-то благородный, посвященный поступок. Человек просто действительно поклоняется Богу. В данном случае человек пожертвовал огромную, многим пожертвовал, достаточно дорогое по стоимости было это благоухание, и он пожертвовал. Ну, радуйся. Вот ты этого не сделал. Иуда, ты этого не сделал. А она это сделала. Ну, так молчал бы. Ну, не возмущался бы. Она что, ради своей выгоды это сделала? Она настолько полюбила Господа, сердце было прилеплено, и она дала самое дорогое. Она дала самое дорогое. Иуда, тебе бы радоваться надо, ты же этого не сделал. Но именно, смотрите, вот правильный шаг пред Богом кого-то заставляет человека с неправильным духовным состоянием возмущаться. Это сегодня присутствует тоже в христианстве, к сожалению. И почему мы говорим, когда мы изучаем Писание, это не просто говорить об Иуде, он нехороший, вот он это сделал. Это слово к нам сегодня. Оно тоже говорит о том, что вот стоит кому-то сегодня просто посвященность проявлять. Ну вот святоша, смотри, как вот он хочет, а вот-вот, чтобы на него обратили внимание. А при чем здесь это, друзья? Ну почему один человек посвящает себя Богу? Один человек считает для себя важным, полезным, ценным, благородным пред Господом. Уделять внимание либо содержанию дома молитвы, наводить здесь порядок, либо просто он для себя считает важным, я каждое собрание должен быть на собрании. У нас же тоже есть семьи, правда? Есть жены, есть дети. Не всегда здоровье нам позволяет, правда? Но почему один посвященно каждое собрание на собрании? А у другого отговорка, у меня семья. Обратите внимание, вот именно посвященность Богу, она заставляет людей непосвященных делать какие-то движения. Это если перенести на наше время вот эту вот картину, эту историю, адаптировать к нашему времени. И вот после того, когда все это произошло, смотрите, стих 16, с того времени он искал удобного случая предать его. Смотрите, что говорит Писание. Пока сатана еще не вошел в него. Но Иуда уже принял решение, я его предам. Это его было решение. Смотрите, еще раз, что Писание говорит. Он искал случая. Кто искал? Иуда искал. А потом вот это сердце, которое уже в неправильном положении пред Богом было и на неправильный путь стало. Сатана его там ждал уже. Пожалуйста, давай мы пойдем с тобой сделаем это дело. То есть, если простым языком, вот так картина эта сложилась. И мы читаем дальше. После того, когда уже он пошел, договорился о сумме, за которую он предаст Христа, надо прямо сказать, что проходит время. Проходит время. И, безусловно, Иуда знал, потому что, надо полагать, это не было первый раз, с кем 3,5 года ходил со Христом. Вечеря, или вернее Пасха, простите, еврейская Пасха, это не единственный праздник, который Христос проводил с учениками. Иуда понимал, праздник, они должны быть вместе. Поэтому он, после того, когда пошел уже, договорился там с первосвященниками, возвращается ко Христу, к ученикам. И находится с ними. И вот то, что дальше происходит, мы с вами читаем и некоторые мысли рассмотрим. Стих 17 и ниже. «В первый же день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху». Давайте на эти три стиха обратим внимание. Очень интересные. Вот слова в первый день опресноков вызывают немало вопросов, когда это было. Одно знаем, что это была последняя неделя. Кто-то говорит, что помазание Иисуса было за 6 дней до Пасхи, кто-то там видит, что это было в среду сделано, в четверг это Пасха. Друзья, я искренне прошу, в этом нет необходимости уточнять. Хронологии нет ясности, поэтому нет необходимости сегодня вот об этих вот деталях говорить. Они незначительные. Одно ясно, что для евреев было понятно. Наступил период, который назывался опресноки. Все. А вот когда, что там, это уже вопросы. Я не вижу, что они достаточно, может быть, серьезны или важны. Но Христос совершал Пасху в определенное время, когда весь народ должен был совершать. И одна важная деталь, друзья, которую невозможно здесь не заметить. Евангелисты об этом не пишут. Но внимательно изучающий, особенно Ветхий Завет, заметит важную деталь. Согласно закону Ветхого Завета, праздник Пасхи был праздником семейным. Он не был церковным праздником или общественным. Он был семейным праздником. Когда вся семья собиралась, приготовила животное, там, агнца, заколала его, испекали его, кушали его. Семья это делала. Не собирались в храм, обратите внимание. Пасху отмечали по домам. Поскольку начало Пасхи, помните, откуда пошло? Выход из Египта. Когда Господь повелел, вот вы кровью животного помажьте косяки дверей, и ангел-губитель не погубит вас, он пройдет мимо. Это уже было символическое указание на пролитую кровь Христа. Если кровью Христа человек защищен, то губитель, мы спасемся им от гнева. Помните библейский текст? Губитель не коснется. Вот оттуда пришел этот праздник, и поэтому основание было семейное, то есть в кругу семьи это был праздник. Интересная, друзья, деталь. С кем Христос собирается? С кем Он собирается? У Петра была жена, потому что была теща. Помните, Христос исцелил тещу? Христос, почему ты нарушаешь Ветхий Завет? Ты же знаешь, ты давал этот закон. Ты там был причастен. Почему ты не посылаешь своих учеников по домам совершить Пасху? Почему ты к себе их собираешь? У вас не возникало вопроса? А вопрос серьезный. Вот на вот этих вот вопросах радикальные сегодня либеральные теологи обвиняют Христа, называют его радикалом, революционером. Он все вверх ногами делает. Он все переворачивает наизнанку. А по сути, что сделал Христос? Вот этим примером, во-первых, кто давал первый закон? Кто давал закон на горе Синае? Кто? Господь. А вы чего Богу диктуете, что ему делать? Здесь вот там тот же самый Господь. Смотрите, вот тот Господь, который заключал, триединый Бог, который у нас будет отдельная тема, понятие Троицы, мы будем об этом говорить. Тот же самый Господь, который давал завет на горе Синае, это же Господь присутствует на Тайной Вечере, мы сегодня уже, видимо, этого не коснемся, когда взял чашу и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Вот тот завет, о котором говорил Иеремия, пророческий, он выполняется во Христе. А тот же самый законодатель, который дал первый закон, он здесь присутствует. Кто из людей имеет право диктовать ему то, что ему делать? Это серьезный вопрос, достаточно серьезный. Что здесь можно видеть? Ветхозаветная Пасха была семейным праздником. Я смеюсь сказать, чтобы сократить время, новозаветная Пасха является также семейным праздником, но семья другая. Уже она из многих семей состоит. Вот это то, что явно здесь просматривается. Это новая семья. Вот то, что было непонятно, через что приткнулись иудеи, мы об этом много говорили. Здесь Христос явно установил, если это новый завет, то новый абсолютно. Позвольте несколько слов об этом сказать, это важная доктринальная мысль. Хоть мы года 2,5 назад говорили, я понимаю, что-то может стерлось с памяти, возможно, не все были свидетелями этих рассуждений. Новый завет, первый завет Господь заключил на горе Синае. Второй завет Господь заключил в тайной горнице. Дается завет, а затем важная деталь, затем уже учение в Ветхом Завете. Сам завет заключался в чем? Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Это весь завет. Это весь завет. Одно предложение. Но для того, чтобы этот завет или договор, agreement, он действовал, Бог дает народу израильскому закон. Закон – это договорные обязательства. То есть, для того, чтобы вот этот завет был в силе, вы, народ израильский, должны эти заповеди выполнять. Богу эти договорные обязательства не нужны. Мы много говорим о верности Господней. Бог знал неверность людей, поэтому для их блага Он прямо говорит, вот то, что я от вас ожидаю. То есть, выполняя закон, вы будете в завете со Мною. Прочитайте, пожалуйста, внимательно 31 главу книги Иеремии, где идет речь о Новом Завете. Господь прямо говорит, тот завет Мой, заключенные с отцами на горе Синаи, они нарушили. И дальше идет указание о заповедях, они не выполняли заповедь. То есть, если есть договор, и одна из сторон нарушает условия договора, что происходит с договором? Он нарушается. Он нарушается. И вина, вернее, ответственность за последствия разрушенного договора, нарушенного, на ком лежит? На виновной стороне. Что делает Господь? Евреи прямо сказали, почему нужно было Новый Завет заключить? Почему? Бог прямо говорит, потому что тот завет они нарушили. Это серьезная доктринальная мысль, говорящая вот о чем. Что закон Моисеев, он Божий, но через Моисея дан, поэтому его называют иногда закон Моисеев. Он дан был для народа израильского, чтобы тот Ветхий Завет был действенным. Но раз они закон Моисеев нарушили, тем самым завет нарушен. Это главная причина, почему Бог говорит, я установлю Новый Завет. Вот почему Новый Завет устанавливается. А раз устанавливается Новый Завет, важно подчеркнуть, значит договорные обязательства обновляются. Договорными обязательствами является учение Христа. Если так сократить уже. Мы к этому вопросу говорили, но я думаю, что еще в ходе дальнейших рассуждений мы будем касаться этого. Итак, друзья, важная деталь. Христос собирает учеников, и из них формирует, закладывает основание новой христианской семьи. Поэтому праздник Пасхи в христианских церквах – это праздник семейной церкви. Обратите на это внимание. То есть семья другие формы приобретает. Это не значит, что из семьи надо убегать. Но это значит, что Бог закладывает, раз это Новый Завет, то он новый, обратите внимание. Слово «новый» – «кайнос», новый по времени, качеству и пространству. Если Ветхий Завет вот такие был, имел ограничения, вернее, формы, то Новый Завет имеет совершенно другие. Поэтому какие-то параллели мы можем видеть между Ветхим и Новым Заветом. Не забывайте, пожалуйста, Новый Завет, заключенный в Иисусе Христе, он является абсолютно новым, не отреставрированным. Не отреставрированным. Это дает нам, это помогает легче понимать то, что здесь даже происходит. Вот в этой ситуации. Итак, это первое. Второй момент. Смотрите, достаточно легко вот ученики понимали, они первый год были, как мы говорим, верующими, в своем обществе жили, среди своего народа, они знали, что нужно подготовить для Пасхи. И они все это приготовили. Некоторые, друзья, детали важные. Безусловно, Писание опять не говорит о том, где, в каком городе это было. Неизвестно. Мы можем предполагать, говорить, Вифания, там, Иерусалим. Это не играет принципиальной роли. Абсолютно. Абсолютно. Факт тот, что это было в городе, и важная деталь. Вот смотрите, здесь сказано, что подошли ученики и говорят, где велишь приготовить Пасху. Другие евангелисты говорят, Христос это сделал. Друзья, сегодня нет необходимости где-то дискутировать об этом, просто видно было здесь, ну, действительно, готовились к Пасхе, поэтому здесь и Христос принимал участие, ученики принимали участие, здесь нет противоречий. Но важная, друзья, деталь, идите и приготовьте. И Христос не сказал, я пойду с вами, и не сказал, вот это, вот это, вот это приготовьте. Это серьезно, друзья, очень серьезно. Какой урок для нас? Бог доверяет. Даже простые вещи, обычные, доверяет, идите делайте. Вы же знаете, что нужно сделать? Идите, делайте. Сегодня утром была интересная проповедь. Господи, открой нам волю Твою. Подожди, я 30 лет назад Тебе ее открыл. А Ты ее не выполнил, какую Тебе волю еще надо дать? Ты вспомнишь, что я Тебе сказал? Ты же этого не хотел выполнить. Знает, Господь знает, что мы понимаем, что надо делать. Вопрос серьезный. То, что мы понимаем, надо делать, мы это делаем. Если мы не делаем то, что мы уже понимаем, что надо делать, друзья, скажите, пожалуйста, Бог может нам что-то больше доверить? Писание прямо говорит. Верный в малом, верный во многом. Господи, используй меня, подожди, а ты хоть что-то делаешь для меня? Как я буду использовать, когда ты сидишь, вот сложа руки и все, Господи, ты меня используй. Ты мою руку подними, а потом опусти. Ты за кого Бога принимаешь? Ты знаешь, что надо делать? Делай. Писание прямо говорит о том, что верующие в церкви не могут сидеть без дела. Действуют в меру действия каждого члена. Ефесянам 4 глава. Итак, важная деталь. Знаем ли, что надо делать? Делаем ли мы то, что надо делать? Бог нам доверяет. Христос доверяет, делайте это. Приготовили ученики и собирается он. Интересно, друзья, вот еще одна деталь, 18 стих. Он сказал, войдите, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко и так далее. То есть Христос ученикам ясно назвал человека, ясно назвал. Но евангелисты об этом не говорят, что это был за человек. Но он прямо сказал, пойдите к такому-то. То есть, понятно, речь идет о конкретном человеке. Не просто в первом встречном там идите. Идите к такому-то. И это явно указывает на то, что Христос был хорошо знаком с этим человеком. И что еще, друзья, очень важно, интересные слова, которые вызывают много вопросов. Время мое близко. Интересно. Значит, тот, кому он послал учеников, знал, о чем идет речь, о каком времени идет речь. Безусловно, о времени, когда должна быть пролита кровь Христа. Насколько важно, смотрите, если человек знает Христа, опять, я хочу с моими учениками прийти к тебе. Друзья, урок для нас, опять, наши дома, верующих людей кому служат? Кому они служат? Простой вопрос. Вы готовы принять сегодня братьев, сестер, принимающих меня, принимает пославшего меня? Что вы сделали одному из меньших сих, кто вы сделали мне? И так далее, и так далее. Смотрите, если у человек воспринимает Христа как действительно близкого для себя, то ради Христа он делает великое. Он способен пожертвовать и машиной, и жильем, и имуществом, и пожалуйста. Для него это не трудно. Почему? Потому что Господь сказал. Божий человек, он понимает, что то, чем он владеет, он это не своими руками заработал. Но я не ошибся. Бог дал ему здоровье. Бог дал ему голову на плечи. И Бог дал ему возможность. И поэтому он заработал. Да, он сделал своими руками. Но это сделал не потому, что он такой очень умный, всех обогнал. Нет. Бог дал ему милость, и он это сделал. Если Бог дал это мне, я должен правильно этим распоряжаться. Еще один урок, вот, который мы с вами вывели. Ученики сделали в 19-й, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. И один фрагмент еще прочитаем, друзья. Саму вечер мы сегодня не будем рассматривать. У нас нет времени. Когда же настал вечер? Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему: «Каждый из них, не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Тоже очень интересно, друзья, достаточно мысли. Христос пришел исполнить закон. И то, что Он отмечает праздник, установленный Ветхим Заветом, Он собирается вместе с учениками, еще раз говорит о том, что Он пришел не нарушить этот закон. Он собирается, возлег, но это не было за столом, как мы, это на земле, как это на Востоке, небольшие столики, ноги под столик, ну а дальше можно кушать. Возлег, то есть слово возлег, это не сидели, они лежали на боку, вот это было то, что принято. Смотрите, и когда они совершали это важное, выполняли Божью заповедь о празднике, в этот момент Христос говорит очень интересные слова. Он прямо говорит: когда они ели, Он сказал: «Истинно, помните наше слово? Аминь, говорю вам. Аминь, говорю вам, что один из вас предаст меня». Безусловно, у нас может возникнуть вопрос: Господи, почему ты прямо сказал? Иуда, это ты сделаешь. Почему ты прямо об этом не сказал? Ты что, не знаешь? Знаю. Знаю. Откуда он знал? Ну, во-первых, если действительно Христос Бог, то он знает все. Вторая деталь очень важна, из текста вытекает. Он сказал: тот, кто со мной опустит руку в блюдо. Другие евангелисты говорят: кому я, взяв кусок, подам. Это интересные детали. Я думаю, что сейчас нет необходимости на них обращать внимание. Сам факт. Ученики спрашивают: Господи, кто это? Причем, я хочу обратить внимание на серьезную деталь. Смотрите на стих 22. Каждый из них сказал что? Спросил: не я ли, Господи? Обратите внимание на то, как они ко Христу обращаются. А теперь посмотрите, как Иуда обращается ко Христу. Стих 25. При сем Иуда, предающий его, сказал ему: не я ли, Рави? Видите разницу? Она очень существенная. Что произошло в сердце Иуды? Почему для учеников, при том, что вопрос их шокировал, они все равно воспринимают его как Господа? Не я ли Господи? А Иуда, смотрите, в какой спектакль он пытается играть. Ему тяжело произнести Господи. И он называет его просто учитель. Не я ли учитель? Это важная, друзья, деталь, очень важная, говорящая о том, с одной стороны, Иуда не хочет выглядеть некрасиво на фоне учеников, на фоне других. Но с другой стороны, смотрите, вот эта игра, она всегда выдает его. Если человек не имеет правильного отношения с Богом, он пытается имитировать нормальные отношения, пытается красивые, умные вещи говорить. Но важно подчеркнуть, действительно, вот в маленьких деталях очень важных, в его отношении с Богом и проявляется, каково его состояние. Не я ли Господи, не я ли Рави? Еще один небольшой фрагмент, друзья, и на этом все на сегодня. Если сравнить то, как об этом, вот об этой важной детали говорят другие евангелисты, то, смотрите, ученики спрашивают: Господи, кто? Кто это? Скажи нам. Интересно звучит вопрос. Скажи нам. Христос, казалось бы, мог сказать: это Иуда. Но смотри, что он делает. Если соединить опять описание всех евангелистов, он им не только сказал, но он им и показал. Они говорят: Господи, ты скажи нам. Мы воспринимаем информацию через уши и через глаза. Они попросили: ты скажи нам, нам этого достаточно. Христос, зная окамененное сердце, такое встревоженное, возбужденное, он знал, что даже два доказательства не сработают. И он им не только сказал, но и показал. После всего он взял кусок хлеба, обмакнув, подал Иуде. Вы просили, скажи, я и сказал, и подал. И после этого один из евангелистов говорит так. Когда Христос говорит Иуде: и что делаешь, делай скорее. Помните, что один из евангелистов добавляет? Ученики подумали, что что-то у них на столе не хватает, а поскольку Иуда был кассиром, казначеем, ну, он сейчас поймет, что надо сделать, пойдет и купит. Это было после чего? После того, когда они его спросили. Даже вот этих вот две детали очень важные, и сказал, и показал, то есть и уши услышали, и глаза увидели, не помогло им понять, что Иуда предатель. И они даже не поняли, думали, что надо купить что-то. Это очень серьезно говорит, друзья, о важных моментах, что даже те люди, которые могут находиться рядом со Христом, почему важно, друзья, действительно больше познавать Христа, чтобы меньше удивлений было. Если мы не пребываем в познании Христа, к этому предписание призывает нас. Петр очень серьезно в послании во втором говорит о познании Господа. Если вот этот человек верующий не стоит на этом пути, то любая деталь, которую Христос использует в нашей жизни, она может очень серьезно, в серьезное положение нас поставить, что Господь будет явно нам что-то указывать, а мы не способны будем это понять. Это хороший урок сегодня для нас, друзья. Господи, покажи мне, Господи, дай мне ответ. Да и говорю, и показываю, а ты и не видишь, и не слышишь. Важный, друзья, урок. Почему важно действительно направление сердца своего держать в сторону Бога, в сторону Священного Писания? Легче, друзья, воспринимать непонятные вещи, легче, поверьте. И фрагмент, я думаю, что хотел бы все-таки на него обратить внимание, на этом все. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Христос здесь очень явно указывает на то, что Он знает предателя, Он его показал, открыто показал, но говорит прямо, что лучше бы этому человеку не родиться. Почему? Потому что кого Он предает? Он предает Сына Божьего. Мы говорили о том, что Христос избрал Иуду, так? Он всю ночь провел в молитве. А на утро, после того, когда он пришел к ученикам, избрал сам, кого хотел. Во-первых, если говорить по-человечески, ему молитва не нужна была, чтобы избрать. Он Бог. Но то, что он молился, говорит о том, что насколько он был близок с отцом своим. Вот после этого молитвенного предстояния перед Богом, он выходит и избирает сам, кого хотел, в том числе Иуду избрал. Это один из серьезных вопросов, над которым ломают сегодня голову теологи. Это что, спектакль, игра? Если Христос знал, что Он предаст, зачем Он его избрал, зачем это шоу устраивать? А модно сегодня со стороны, сегодня модно стало вот так вот говорить относительно Христа. Ну что, пусть говорят. Я вижу здесь совершенно другое. Бог знал. Знал, что Иуда предаст. Но милости и благодати от Него не отнял. То есть в этом я вижу огромную милость Господню даже к предателям, зная, что это даже, помните, мы изучали послание к Римлянам, сосуды, готовые к погибели. Будьте внимательны. Не те, которые почти погибли, они уже готовы, но Он их, интересное слово, помните, щадил. Действительно, нам трудно, вот если вот такие серьезные вещи, почему они сложны для понимания, если верующий человек идет, сразу взял для себя направление углубляться в Писание, они легче все равно воспринимаются. Если человек не прерывает Писание, о, это очень сложно, это сложные вещи, друзья. Мы ни о чем сложном не говорим. Мы говорим о том, что есть Писание. Оно помогает нам действительно, чем больше говорим о Боге, больше понимаем, насколько Господь благ. Брат проповедовал о том, как Господь действует в жизни верующих людей. Я думаю, это достаточно интересное сочетание двух деталей в христианской жизни. Человек постигает Господа, пребывает в учении, а затем то, что он понял, он видит исполнение в жизни. В церкви мы собираемся для того, чтобы действительно поклоняться пред Богом и говорить о Нем. Но Бог, безусловно, работает в нашей жизни, и для того, чтобы действительно могли делиться о том, как Господь действует в нашей жизни, мы всех приглашаем вас на группы в нашей церкви. Приходите, пожалуйста. Приходите для того, чтобы поделиться о том, что сотворил с вами Господь. Мы прошли учение, у нас очень интересная песня. Я помню ее, в детстве все слышал. Мы окончили учение, и домой пойдем. И святое наставление в сердце понесем. Мы это делаем или поем? Возьмите с собой вот это наставление, то, о чем мы вместе с вами говорили. А когда Бог подает вам возможность, будьте у кого-то в гостях, более того, приглашаем вас на группы, расскажите, как Господь с вами говорит. Итак, мы снова соприкоснулись со Христом, говорили о очень важном периоде в Его жизни, фактически в конце Его жизни, как Христос себя вел, как реагировали ученики. Я думаю, что есть много о чем нам будет подумать на предстоящей неделе. Возьмите, друзья, эти размышления. Будет хорошо, если мы придем домой, снова прочитаем эти слова, поразмышляем, преклоним колени пред Господом. Господи, благодарен Тебе за Твое Слово. Пусть оно наполняет меня, пусть оно сохраняет меня, и пусть оно помогает мне правильно относиться к своей жизни, к тому, что я должен делать. Благословен за это Господь, друзья. Мы сейчас пред Богом поклонимся, помолимся за церковь нашу, помолимся друг за друга. Поверьте, друзья, искушений будет очень много на предстоящей неделе. Поверьте, это правда. Молитесь. Молитесь друг о друге, благословляйте друг друга именем Господним. И ожидаем вас в четверг на служении. Аминь. Помолимся.